от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Нас довольно часто просят рассказать о какой-нибудь свежей литературе и порекомендовать ее.
Ой, я всегда записываю такие моменты.
Я очень много в своей жизни читаю разного, в том числе фантастики, фэнтези, далеко не всем это нравится. Ну, например, Дэвида Мартина «Игра престолов», «Песнь льда и огня». Я за много лет до того, как вышел этот телесериал, просто прочел это, многотомная сага, оценил высочайший литературный уровень. И страшно полюбил. Ну, действительно, вот есть фантастика, которая леталки-стрелялки, а есть фантастика, которая является литературой высочайшего плана.
Евгений Ильич, пока нас фанаты не разорвали на куски, Джордж Мартин.
Ну, хорошо.
Да, просто сейчас же могут полететь стрелы.
Фанаты могут рвать на куски сколько угодно.
И метать.
Так вот, в данном случае я говорю о Дэвиде Бринни. Можете проверять, известном авторе книги «Почтальон». У нас фильм такой вышел. А у Брина есть гораздо более... Он действительно очень хороший писатель, и у него есть замечательная, удивительно хорошая для понимания того, как политика устроена международная, как работают международные организации, как они интригуют и как заключают под благими предлогами союзы друг с другом, нарушают эти союзы.
То есть всё как в жизни, да, должно быть?
Абсолютно точно. У него так и работает. Потрясающее описание, одно из лучших, с моей точки зрения, в мире, именно потому, что фантастику же читаешь, она интересна, если она хорошо написана.
«Так, и как же называется это
произведение?» «Война за возвышение», «Звездный прилив». Я, пожалуй, больше всех из того, чего он написал, у него там большая многотомная история этих книжек, но вот эти две книги «Звездный прилив», а потом «Война за возвышение», они просто лучше всего. И то, что происходит в борьбе с терроризмом, международным терроризмом, в новых программах работы американцев в Ираке, в борьбе в Европе, в интригах вокруг Сирии, в наших тяжбах и разговорах, переговорах в Женеве и действиях в Алеппо или попытках действий под Ракой тех же американцев, безумно похоже. Поскольку... Ну, я в данном случае заинтересованное лицо, я то, что называется, играющий тренер. Я участвую в этих процессах, а не только смотрю на них со стороны, и участвую в них, вообще-то говоря, с российской стороны. Тут ничего не сделаешь. Я
никто
не могу
сомневался, Евгений.
Нет, ну, по-разному. Слушайте, многие сомневаются.
Многие прям.
Вы посмотрите, чего по моему поводу рассказывает вам там Гейдар Джамали, или Курбанов, или Шевченко, или вся эта исламистская бригада.
Ну, это оппоненты, Евгений Ильич. Вон Трамп сказал, что Хиллари – мать исламского государства, запрещенного в России.
Они совершенно точно не оппоненты. Можно ли назвать, например, Гиммлера оппонентом маршала Жукова? У вас бы язык повернулся.
Гиммлер – оппонент маршала Жукова. Нет.
Ну, лет через 100, наверное, кто-нибудь это мог бы ляпнуть.
Когда сотрутся, да, некоторые детали.
Когда вообще все сотрутся. Да. Веллингтон и Наполеон. Ну, оппоненты.
Оппоненты,
и Кутузов. Такие прям оппоненты. Вот я к этим ребятам отношусь вот так. Я отношусь к ним как Кутузов к Наполеону, не как к оппоненту. Поэтому мне бесполезно пытаться...
То есть, как Ленин на буржуазию вы на них смотрите?
Нет, гораздо хуже.
Хуже?
Нет, через прицел. Если я вижу врага, я знаю, что он враг. Этот враг может занимать какие-то посты и вполне быть инфильтрован или аффилирован в какие-то отечественные организации.
Ну, инфильтрован могут... – это хорошо звучит.
Да, конечно.
Понятно,
у него могут быть какие-то прикрытия или какой-то блат, какая-то, по-русски говоря, крыша. Это совершенно не важно. Я на это дело смотрю. Ну, помните фильм «Офицеры»?
Угу.
Ну, как там герои этого фильма смотрели на басмачей? Ну, вот так.
Без особого понимания, что ли, я бы сказал.
Ну, как? Да. Через прицел пулемета «Максим» или там авиацию какую-нибудь запустил, кукурузник с перевешенными бомбами. Я понимаю, что про Маддамин Бека можно рассказывать, когда уже басмачество давно подавлено, массу разных смешных анекдотов, А кроме того, сейчас очень модно рассказывать, какие они все были несчастные, какие они были молодцы, как кровавая советская власть, Совдепия, краснопузы. У нас вообще такие термины у профессуры появились.
Краснопузы ни разу не слышал,
честно говоря. А я слышал. Я видел и МГУшных профессоров, и МГИМОшных профессоров, которые вот просто прям такие белогвардейцы-белогвардейцы в разгар гражданской войны. Но я к этому отношусь вот так. Я что могу сделать?
Вот вам, кстати, отклик пошел на ваши рекомендации литературные. Видите, из Хабаровского края пишут, что «Звездный прилив, Евгений, вы супер! США – это клан Соро». Видимо, это какие-то герои оттуда.
Да-да-да, там было совершенно жутко. Ну, и, ребят, я чего говорю? Ну, правильно.
Все похоже, да. Там,
нет, Брин замечательный. В чем величие литературы? Когда вы читаете Дэвида Брина или Джордана с его эпопеей, недописанной, потому что он помре. Брэдбери, помните, 451 по Фаренгейту? Температура, при которой горит бумага.
Ну, знаете, с помощью этой книги можно любое общество вот берут и говорят...
Любое,
вот посмотрите,
но он писал про американцев.
Да. А он писал про американцев. А нам говорят, вот в России сейчас как...
Он писал в России, да. Много своего, да. У нас пишет Лукьяненко, которого я глубоко уважаю и читаю с огромным удовольствием. В России пишет масса разного очень-очень толкового народу. И писали, ну, понятно, что Стругацкие на какой-то период времени сильно затмили много кого, и цензура их сильно не любила. Тем не менее, вот как и путешественники у нас, что мы вчера видели, примерно такие же, как у англосаксов по масштабам, так и фантастика у нас примерно такая же, как у американцев по масштабам. Ничего подобного в сегодняшней Европе нет. Ну, просто нет. Ну да, был Мерль во Франции и немножко в Англии.
А Гарри Поттер сегодня в Европе, Гарри
Нет,
Поттер бьет рекорды.
Британская, это фэнтези, это сказка детская, добрая, замечательная. Но вот такого рода книги с большим политическим и историческим подтекстом, это все-таки в огромной мере на сегодняшний момент американская фантастика. При том, что был, безусловно, Кларк, и есть Роулинг, и много чего было, ну, что поделать. Вот очень-очень рекомендую. Смотрите на сегодняшний мир. Мы же очень любим его упрощать. Мы пытаемся все время понять, ну, ладно, ну, скажите нам, что во всем американцы виноваты, и все. Да сто раз тебе американцы виноваты, тебя задавят не американцы. Ты можешь разбираться в том, какие хитросплетения кланов Сандерса, как Клинтон его душил, как Трамп воевал с республиканцами. Но я просто об этом никогда не говорю, потому что боюсь, что могу сильно запутать. Если я сейчас начну рассказывать, чего я знаю про американскую элиту, ее войну внутри себя, про различные группы и кланы, про то, как пробивались к власти и в какие институты пробились католики в XIX веке, когда католические монастыри поджигали, а монахинь там насиловали и сжигали заживо. Ну, у нас слабый отзвук тех времен католическо-протестантских, католиками в основном на первый период, там, времен войны за независимость, времен гражданской, простите, войны были ирландцы, и вот это, конечно, банда Нью-Йорка, вчера в том числе прошедшая по московскому вечерне-ночному эфиру. Как пробивались различные этнические группировки, через что, какими методами пытались завоевать, и как это у них пробивалось евреи, итальянцы, китайцы, японцы, как они воевали между собой, как проходили латиносы, и какие, что такое мексиканцы и их лобби в Южных Штатах, и мексиканцы и их лобби в Нью-Йорке.
Может
что
быть, такое посоветуете литературу гаитяне? По теме?
Бесконечно ее много. Да. Ну, например, либеральный фашизм от Муссолини до Обамы.
Либеральный фашизм.
Да, от Муссолини до Обамы. Так, автор, естественно, он колумнист, по-моему, Лос-Анджелес Таймс. Она переведена на русский язык. Великолепная книга, которая совершенно переворачивает представление о том, откуда вышли корни всего, что мы наблюдаем в демократической...
Джона Голдберга.
Точно, или Гольдберга. Угу. Ну, фантастический, на самом деле, по правильности взгляда и охвату источников, ядовитый и... Он действительно объективен, наблюдатель. те корни, которые отсылают демократическую партию с ее колоссальным бэкграундом времен фашизма, муссолиниевского или фашизма гитлеровского, нацизма, которые дают прямые параллели с Хиллари Клинтон. И прямые отсылки и к Обаме, и к Клинтон по поводу там, ну, в том числе ювенальной юстиции, и в том числе запрет на курение, и в том числе здоровый образ жизни, здравствуй, фюрер.
Ну, казалось бы, что плохого.
Я не говорю, что плохого, я говорю, откуда это взялось.
Угу.
Когда я вижу что-то очень-очень хорошее, у истоков которого Гитлер, я начинаю искать, что там плохого, Серёж. Формально, может, ничего. Но формально вам все упакуют и продадут.
Корни, да, как-то.
И вы будете очень рады. А это на самом деле контроль, полный контроль над человеком. Над его, с кем он спит и как. Это уже ко временам инквизиции можете дойти. А вы в какой позе спите?
Ну, по-моему, же наоборот. Либералы продвигают мысль, что спите с кем и как хотите.
Не всегда. А контроль над детьми. А вы имеете право своего ребенка воспитывать, как хотите, или нет?
Ювенальная юстиция, да, получается?
Не только. Угу. Не только. А вы можете своему ребенку запретить слушать в детском саду или в школе рассказы о том, какие есть способы многообразные
любви?
Секс, угу. В том числе и те, которые в традиционных обществах считают сексуальными извращениями? Или нет? Не имеете вы на это право, а? Тут ведь как?
Это,
не имеете, вы обязаны
это, видать, не имеем, дать
возможность вашему ребенку услышать, что есть однополая любовь, и почему она хороша и прекрасна, и почему ни в коем случае нельзя осуждать или нельзя мешать. Или... А у меня вот мой приятель Вэлвел Чернин, так получилось. Мало того, что он человек вполне религиозный, так он еще и врезать может. Хотя он этнограф, он историк, он поэт, он писатель, он переводчик. Но у него кулаки правильно пришиты к телу, потому что он, конечно, переводчик, но он после МГУ там был военным переводчиком у партизан никарагуанских и прочих латиносов.
То есть
там
все хорошо. Карьера, Евгений Иванович.
У него хорошая карьера. С ним в одной группе Добродеев учился.
То есть исторический факультет МГУ.
Да. И Володя Чернин, который сегодня живет в Израиле, а был замом главного редактора «Советиш Геймланд», как-то преподавая в университете Бейершевы, перестал там преподавать, в том числе потому, что народ начал собирать на гомосексуальный брак.
Да ладно.
Да не да ладно, а как? А люди женятся между собой. Мужик крепкий, бородатый, здоровый, посмотрел на этот цирк на койной тяге и говорит, не дам я денег, ребята, что, стряхнулись, что ли? Ну, не дам. Вот ты отрываешься от коллектива. Отрываюсь, говорит Володя, отрываюсь от вашего коллектива. Можно ваш коллектив ко мне как-то вот к лесу передом, а ко мне точно задом встанет и желательно ко мне приставать не будет. И на браке ваши гомосексуальные не дам. Ну, перестал он там преподавать. Ну, с чувством, надо сказать, глубокого удовлетворения. Жизнь наша такая. И вот к вам, вашу Европу, толерантную, претолерантную. Комфортабельную, прекомфортабельную. Можно 100 раз при этом говорить гедонизм, развратное общество. Да ну вас нафиг. Пуританство назойливое – не наш метод. Но в нее приперлась огромная толпа диковинных людей из диких мест. Из Афганистана, из Сирии, из Ирака и прочего разного. Ладно, теракты были во Франции. К ним уже даже не привыкать. В Германии поперло, взорвалось, в Германии стало столько терактов, сколько их отродясь не было никогда, потому что, ну, последние декады июля несколько десятков человек погибло или тяжело пострадало. 18 июля топор и нож орудует 18-летний беженец из Афганистана в поезде. Исламист... ликвидируют. Потом расстреливают посетителей торгового центра «Олимпия» в Мюнхене. Немец иранского происхождения покончил с собой. Потом взорвали винный бар в Ансбахе. Беженец из Сирии. И надо сказать, что здесь уже пошло дашь на дашь. Тут не просто пошел терроризм, причем индивидуальный или проплаченный, организованный выходцами из Даиш, ИГ. Это отдельная тема. Когда вам говорят, ну, у нас прошло через Ирак и Сирию ну, несколько тысяч немцев, а сколько вернулось, мы не знаем, от 700 до 900. Ребят, тут извините. Если вы не знаете, кто из них кого убьет, кто из них кого взорвет, кто из них просто пообщается с соседом, по результатам чего тот накачанной информацией, особенно из молодняка, решит стать героем, это ж просто даже и придумать нельзя. Да, это все не идет ни в какое сравнение по результатам с атаками на Париж в ноябре 15 года, на Брюссель в марте 16 года. Для Германии это беспрецедентный масштаб. И мы не понимаем до сих пор, это падение обороноспособности перед лицом исламского террора временное или постоянное.
А вам как кажется?
Мне ничего не кажется, потому что не знают немецкие силовики. Заявление, знаете, самая вот конкретная фраза. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман, очень профессиональный человек, 9 лет на своем посту работал с лишним, комментируя, сказал... Потрясающую фразу. Такой недели в моей карьере еще не было.
Ну, твою дивизию.
Но зато он хорошо. Честный, Евгений Ильич, он честный человек. Он честный человек, и тем не менее. Вот. Похоже, что немецкие правоохранители просто утратили контроль за ситуацией. И это очень тревожный симптом. Ну, вот смотрите, на фоне парижских атак в прошлом году бюджет МВД Германии на следующий год был увеличен. Увеличен очень значительно, почти на 6%. Штат на 2016 год увеличен на 750 человек. Финансирование выделено. Это очень серьезная для Германии вещь. Разговоры о том, что отследить всех нельзя, ну, хорошо, нельзя, если он нож хозяйственный или топор возьмет. А если бомба? Черный рынок, Darknet. А что, вы не отслеживаете это все? Вы не отслеживаете, кто там взрывчатки торгует? Да?
Ну, а есть ощущение, что Германии. Отслеживают? В Германии отслеживают? Мне кажется, что нет.
Слушайте, ну, если это в России, можно говорить о том, что взрывчатка в Сибири, на Дальнем Востоке, геологоразведка. В Германии. Ну, получается, никто не отслеживает. Теперь смотрите, очень остается гэп в законодательстве, дыра большая. 1 июня 2016 года только одобрили федеральное правительство право спецслужб задействовать в операциях агентов под прикрытием. То есть, ты, получается,
что? Они раньше этого не делали?
А у них не было этого права, запрещено.
Ничего себе, а как же они работали, интересно?
Ну, так и работали, как работали.
Это же угловой камень, можно сказать, этого дела всего. Краеугольный.
Вот вам почему-то да. Это понятно. А в Германии, которая насыщена орденгом, это почему-то непонятно. Причем пресса мировая, европейская, особенно на фоне терактов в Ницце, терактов в Брюсселе и Париже, даже немецкие теракты не отследила. А на самом деле это новая волна. Много-много разных терактов со сравнительно небольшим числом жертв где угодно с применением хоть подручных средств, топор, нож, хоть бомба. То есть реально, да, понятно, что заявление об инфильтрации в Европу с миллионом с лишним беженцев с Ближнего Востока, сотен и тысяч спящих агентов, потенциальных боевиков, но есть реальность. А вовсе не угроза не весь кого, не весь про что. А теперь давайте выпьем, закусим и поговорим о заключении с Эрдоганом нового соглашения по беженцам. Ребята, это результат вашего старого соглашения по беженцам с Эрдоганом. Вам нравится? Ну, продолжайте. Теперь смотрите. На сегодняшний момент худо-бедно. У Германии было время, у нее была трудовая миграция, не постколониальная. Это, безусловно, означало, что конфликты с метрополией не влияли на отношения к стране пребывания мигрантов, потому что не было метрополии, не было этих конфликтов. Понимаете, Готентоты Гереро из бывшей немецкой Африки или из Танзании, которая после мировой войны, поражения еще в Первой мировой войне, перестала быть колонией Германии, папуасы, которые тоже были частью германской колониальной жизни при Кайзе, они не едут в Германию жить. Так уж получилось. Они могли все контролировать, все регулировать. И По сравнению с Францией у них был гигантский, или с Бельгией приоритет. Ничего не помогло. Салафитские группировки, Хизбалла с одной стороны, Хамас с другой, братья-мусульмане с третьей, Аль-Каида с четвертой, свобода доступа на Ближний Восток, свобода приезда из Ближнего Востока, немки, которые становятся частью семей с террористами в Сомали или в Афганистане и после гибели своих мужей продолжают деятельность в рядах Аш-Шаба или в рядах талибов, и таких случаев известны десятки и сотни. И что? На самом деле Германия самая богатая страна Европы, самая влиятельная страна Европы. Что в Германии, то завтра будет во всей Европе. То, что было во Франции, в Швеции, в Бельгии, это такой окраинный тарак. А вот если в Германии начинается, ну, сливайте воду. Причем, заметьте, это перешло уже во внутреннюю политику. Над мальчиком, немцем иранского происхождения издеваются сверстники, одноклассники арабского и турецкого происхождения.
Шииты и сунниты.
И он, да? идет, ну вот потому что он перс или потому что он шиит, неважно. И он идет и расстреливает совершенно непричастных ни к чему людей, там мальчиков, девочек. И что, это будущее Германии? При этом постоянно путаются в показаниях на тему того, где тут радикалы, где тут террористы. А если немецкие радикалы пойдут убивать?
Вот
смотрите,
куда?
Потрясающий комментарий сопредседателя фракции «Зелёных» в Бундестаге Ренате Кюнаст. Ну, по имени и фамилии она явно не с Ближнего Востока. К ликвидации Аквадзаи, убийцы с топором в поезде, в Твиттере. А почему нельзя было вывести атакующего из строя, не убивая его?
Ах, она еще и расстроена, да?
Она в гневе.
Она в гневе.
Она начнет задавать вопросы полиции, она будет атаковать этих злых людей, которые вместо того, чтобы вывели его из строя... Понятно, да? То есть человек с топором, ножом, да, рубит на куски пассажиров, и дикая паника, а там все хорошо.
Мне кажется, она враг немецкого народа. Но нужно сделать паузу на рекламу.
Ну что? Ладно.
Дела
наши
грешные.
Да уж. О том, почему убили террориста. Действительно, почему убили террориста?
Который рубил,
который
там всех
кого-то
в поезде.
Рубил, кого-то резал. Странные люди. А надо же было его захватить, не убивая.
Нежно.
Я не понимаю, почему его надо было захватить, не убивая. Его надо было пристрелить первое, вообще просто вот вынул топор, пуля в лоб. Всё.
А это тот случай, когда морпехи американские оказались,
ну,
в поезде.
Там
повезло,
сложное,
да?
Сложное. Теперь смотрите: взрыв в Ансбахе. Что британская BBC публикует? Сирийский беженец погиб в немецком взрыве. То есть главная проблема, что сирийский беженец, жертва, он погиб во взрыве немецком. То, что это он взорвал и заодно погиб, не, об этом мы не пишем.
Это нюанс, Евгений Иванович.
Нифига себе.
Да, это нюанс.
Знаете, поэтому я вчера вот шуганул BBC, было такое. Да и CNN перестал давать материалы. Они хотят снимать какой-то фильм про русскую политику в Сирии. Про... А я же не знаю, кто это снимает. И я прекрасно понимаю, что там будет нарезка режиссерская, в результате которой мы будем, по-русски говоря, уродами и козлами. Ну, стопудово.
Ну, мы
что,
смотрим,
я не знаю,
CNN,
что
конечно.
Такое эти ребята, что
да,
ли?
Да, да.
А влияет на это ничего не смотрит. А тебя в качестве иллюстрации вот к этому... И не важно, что ты говоришь. Они возьмут тот кусочек, который им нужен, и главное, морду лица повесили. Объясняю, что считаю это, во-первых, источником информации, который враждебен России, а во-вторых, источником информации, который не есть источник объективной информации, поэтому считаю встречу бессмысленной. Девушка, ну, вполне из русской бригады, начинает дико изумляться.
Но они-то думают, что это честь большая.
Нет,
да?
Пытаюсь найти другой аргумент. Говорю, ребят, ну вы же не только против России, вот вы еще и, я точно знаю, тяжелый против Израиля. Тоже подтасуете все чему. Вот как я, еврей, живущий в России, с каким лицом пойду давать вам интервью, если я считаю вас и антирусской, и антиизраильской, и антисемитской организацией? У девушки на сто... Ну, а в Европе, если ты говоришь, что вы, ребята, антисемиты, не буду я с вами говорить. Тут, конечно, это... вот это они хотя бы слова понимают. Наступает тяжелое молчание, бедная девушка. Ну, и действительно бесполезно. Бесполезно давать интервью Аль-Джазире. Бесполезно. Они тебя переврут, они тебя исказят, это неважно. Они дадут после тебя, даже если не переврут и не исказят, те комментарии, по результатам которых будешь только вот... Вот они какие ксенофобы, конечно, эти злые волосатые русские. Ладно, смотрим дальше. Бельгия. Исламистское подполье, рынок оружия, свободный, открыт. Местные власти десятками лет закрывают глаза на то, что происходит в этнических и религиозных гетто в пригородах Брюсселя. Им надо очки на выбор. Всё! И это значит, что Германия, скорее всего, в начале такого же пути. Ну, к чему это приводит? А к тому, что европейцы, которые перестают верить своим политикам, своим полицейским и своим спецслужбам, начинают потихоньку вооружаться и потихоньку создавать структуры, которые будут защищать их, если уж их начальники и их силовики этого не могут, самостоятельно. Очень красиво при этом произошло на Корсике. Остров такой есть.
Знаем, да.
Наполеон.
Наполеон там родился, да.
То есть корсиканцы, ну, известно, что такое корсиканская месть. Корсика вполне себе входила в состав...
Она очень итальянская, да?
Она очень арабская.
Даже арабская более.
Сицилия и Корсика в огромной мере набрались от арабов.
Просто у них столица Аяччо. Это очень итальянское.
Ну, Аяччо, да. Аяччо. Ну, там помесь... Смотрите, эти места, как и Мальта, как и Испания, как и Лангедок и Прованс, Аквитания, были частью халифата. Там очень много арабского. Вот система там сицилийской мафии или южноитальянской ндрангеты, она от старых обществ, которые много чего возводят чуть ли не к старцу горы с его ассасинами. И в этом плане корсиканцы с их терроризмом, сепаратизмом и много чем создали группировку «Национальный фронт освобождения Корсики». Группировка, ну, как положено корсиканцам, жесткая. Она уже распространила видеообращение, в котором провозгласила готовность к самому жесткому, до уничтожения, ответу всем известным им салафитам. В случае террористических атак Исламского государства, ДАЭШ, запрещенного в России, на Корсике. А там ведь в Германии есть Пегида, партия «Альтернатива для Германии». То есть, ребята, вы нас не трогаете, вы пока живете. Перевожу на русский с корсиканского диалекта.
Но это же понятный язык.
Вы у нас вот этим ребятам...
Для товарищей, вот этих, для исламистов.
Вот если вы у нас что сделаете, тут будет не полиция разбираться, не адвокаты, вот, которые набегут со всех сторон.
Правозащитники
всякие, там, да. Они вас не спасут. Вот точно не спасут. Вам хана, вас будут убивать. Слушайте, нормальный подход. Вполне себе понятный для тех, кто занимается организацией терроризма. Демократичен ли он? Нет. Толерантен, не дай Боже. Ну, я не знаю, как, но он эффективен. Это единственный язык, который эти люди понимают. Вы, конечно, можете, повторю еще раз, пытаться... Говорить с террористами языком либеральной демократии, тогда вы выиграете морально и посмертно, потому что люди, с которыми вы беседуете, играете в шахматы, а они вам отвечают ударом битой по голове со спины, это какая-то нечестная игра.
Ну, нужно учитывать эти методы, да, их нечестные игры.
Ну, это просто единственное, что в данном случае... спасает. Значит, у нас настолько много вопросов и комментариев, что я просто давайте перейду к ответу,
чтобы успеть,
на
да.
них, потому что те там 10 минут, которые у нас после прогноза погоды, которые вы зачтёте менее чем через 5 минут,
да,
останутся, ну, явно их не хватит. И, кстати, волна просто пошла комментариев, вопросов по поводу каких-то литературных вкраплений моих. Вообще, когда-нибудь надо будет действительно начать какие-то передачи, как мне кажется, посвящать литературе.
Потому что это полезно, Евгений Янович, это полезно.
А то, что всё или детской фантастики, да. Или фэнтези,
нам
приключенческой, или географической, исторической. Ну, постоянно просто народ об этом спрашивает. Я действительно много чего читаю в этой жизни.
5533-Вести, кстати, пишите.
Есть такое. И мне просто кажется, что это действительно может быть полезно. В конце концов, несколько тысяч книг в своей жизни прочел, имеет смысл поделиться хоть каким-то опытом, вдруг это кому-нибудь поможет.
А вы знаете, да, говорят, что в жизни нужно прочитать всего несколько книг полезных, но чтобы понять, какие, нужно прочитать тысячи. То есть, вот вы нам поможете понять, какие, забавно. Да.
Ну, как есть. Москва и область просит поговорить о выборах в Думу, о Рыжкове и т.п. «За кого я, Нина?» Бессмысленно говорить о выборах в Думу. Туда пройдут очень грамотные и толковые ребята и абсолютные козлища. Я не могу даже представить, от каких партий кто пройдет, потому что иногда я говорю с ребятами по поводу того, ну, как в вашем списке появился тот или этот? Вы сошли с ума? Неважно, это «Единая Россия» или это там «Партия роста Титов». И те разводят руками и уклончиво говорят, как это чмо тут появилось, и, видимо, что вот его специально поставили на тот регион, от которого это чмо наверняка провалится. То есть простые схемы 90-х. Ты в компартии? Спасибо, не надо, я за тебя не голосую. Теперь встречаю кое-кого, ребята из депутатов компартии, отличные ребята, про дело говорят. Как это, наверное, не печально тем, кто их ненавидит лютой ненавистью единороссов, есть точно такие же. То есть это абсолютно индивидуально. А Рыжкове при этом? Ну что о Рыжкове? Плавал из партии в партию Рыжков. Именно он внедрил старую политическую циничнейшую фразу о том, что предать вовремя – это означает не предать, а предвидеть. Как я это услышал?
Это он
для меня
сказал,
умер.
Да?
Но он это повторил.
Великолепно, кстати, да.
Да, великолепно, великолепно. Угу. Прям вот именно тот да, депутат, за которого я готов.
Да.
Прям, это было, когда он ушел, по-моему, от Гайдара к Черномырдину в партию «Ручки домиком». Все, ребята, тю-тю, я за таких парней не голосую. Никак. Просто позволить себе не могу. Ну противно. Борщевик растет не на частных, а на муниципальных землях. Санкт-Петербург. А я думал, он вообще на земле растет.
Это много меняет,
я не знал,
да.
что борщевик – это разумное растение, которое, оказывается, выбирает между
где пожирнее,
частными да. и муниципальными землями. Очень забавно. При Анне и Анне тоже пить запрещали. При Анне и Анне – это мы про музыкантов,
конечно.
Про девочек из Питера, про виолончелиста из Московской области. Ну, мало ли каких глупостей имело место быть у разных администраторов. Но мы живем в начале 21 века. И я невольно вспоминаю фразу из фильма Марка Захарова по сценарию Григория Горина «Формула любви». Господи, в просвещенном же 18 веке живем. Ну вот мы живем в просвещенном 21 веке. Действительно, давайте им лицензии за крохотные символические
как
деньги.
Во Франции.
Конкурсное прослушивание. Вот из Москвы предлагают. Ну, в Нью-Йорке-то то же самое. Ну, расставляйте на конкретных местах. Чего вы, ребята, душите и боретесь, не пойми, с кем и с чем. Как-то уже противно.
Евгений Иванович, ну что, надо паузу небольшую сделать.
Надо.
5-5-3-3 Вести, пишите нам. Еще немного трюков для неслабонервных, и на арену выйдет Михаил Михайлович Ходорёнок в следующем
который
части.
Тоже не для слабонервных.
Да.
Значит, справедливо пишут из разных мест, что Московская консерватория носит имя Чайковского, а не Глинки.
Ну да, там зал просто есть.
Музей
Глинки, там есть
друзья,
зал концертный.
Те же тестикулы, вид сбоку.
Ну, что делать, да. У нас зануды такие, да, есть?
Нет, зануды – это правильно и хорошо, но не помню я, кому имени наша консерватория, тем более, что памятник Чайковскому с рукой, повисшей в воздухе, стоит рядом с американским посольством, что ж теперь поделать, и много разных смешных историй его ориентаций осталось в фольклоре у музыканта. Из Питера радует история о том, что у Эрмитажа поставили копию статуи Давида, и дикие вопли, что это разврат и порнография. Кто в курсе, Давид был изваян Микеланджело в виде человека чрезвычайно красивого и мускулистого,
сложен,
но
да.
без фигового листочка на причинном месте. Действительно, как член борда Совет попечителей фонда Эрмитажа, считая, что женщина права, предлагаю надеть на Давида памперсы. Варианты шорты, треники, какие-нибудь другие методы одевания Давида можно предлагать. Возможно,
кто-то не видел чего-то. Слушай,
возможно,
вот то, что там у Давида показывают.
Лоботомию тетки. Помните фильм «Новые амазонки»,
так,
который у поляков назывался «Секс-миссия»?
Там в конце... Страшные фильмы какие-то вы рассказываете.
А помните его?
Нет, честно говоря.
Ой, замечательная комедия была с Махульским.
Да, какая-то?
Ну, советской власти под конец она вышла. Потрясающий фильм.
Развращали нас как могли.
Не-не, юмористический фильм. И там в конце, там просто как заснули, усыпили двух мужиков, а проснулись они в мире, где одни женщины под землей, война была, все мужчины вымерли. И они восстановили справедливость, а потом вот разворачивают младенчика, а у него самое оно, мальчик мужского пола на виду. И медсестра, которая никогда этого не видела, испускает совершенно дикий вопль. Видимо, это была та самая дама, которая сейчас возмутилась тем, что Давид выглядит, как и положено выглядеть самцу человека.
Угу.
Ну да, мы третий шимпанзе, согласно Джареду Даймонду. Вот есть шимпанзе маленький, шимпанзе обыкновенный, и человек генетически ближе всего именно к шимпанзе. Отделился от них где-то между гориллой и вот двумя теми шимпанзятами, о которых мы говорим. Можно вполне называть хомо шимпанзе или хомо малый шимпанзе, а хомо разумный еще. Очень смешные люди. Очень правильные, точные пожарные, а пожарники – это жуки, пожарники из разных мест. Ребята, да, конечно, но я не претендую на то, что я говорю с точки зрения грамматической верно, потому как у меня свой сленг, так получается. Я профессионально не пожарный,
да?
Я прокатчик, поэтому прокатчик, сталеплавильщик, доменщик. В конце концов, рулевой на каравелле, я произношу правильно.
Да.
А вот многие профессии, ну, как произносят по-народному, так и произношу.
Главное, коммуникативную функцию вы выполняете, все понятно. О ком вы
Елена,
говорите?
Предложение попробовать фано дустом. Интересная,
дустом.
Интересная мысль. Москва и область, как мы испугались слов о виллах. Помните мы там, да, про виллы?
Это наше начало у нас было такое, да.
Понимаете, в чем дело? Не знаю, не подписался человек, который это прислал. Я не могу испугаться слов о виллах по той простой причине, что я знаю, что такое боджитсу. И как прокатчик я знаю, что такое виллопрокатный цех. Вы вряд ли видели когда-нибудь виллопрокатный стан, виллы катают на прокатном стане. А я его видел, у него стоял. Соответственно, я знаю, как работают с виллами с точки зрения уборки сена и как работают с виллами с точки зрения уборки человеческого материала. Более того, я знаю, как освобождать виллы, ежели они в особо твердом черепе застрянут.
Ногой, наверное, как-то.
Неважно.
Да? Подпереть.
Но я, в принципе, конечно, предпочитаю виллам автомат Калашников. Однако я не предпочитаю эволюции, революцию, потому что результаты всегда плохи.
Хуже, чем именно, когда мы начинали.
Ну, плохи.
Да?
Именно поэтому ужасно хочется, чтобы чего-нибудь особо глупое, которое радуется своей глупости по невинности своей, ну, не доводило ситуацию до цугундера. А то уж очень-очень печально. А вот много... Слушайте, если вы так много читали фэнтези, почему ни одной книги в жанре у вас нет? Потому что
вот
я,
да,
читатель,
вопрос,
а не писатель фэнтези и фантастики. Я этого не умею, не считайте способным уметь. И понимаете, в чем дело? Никогда. Ну, я могу писать о том, что я видел и знаю, но это, конечно, не есть художественная литература. Я художественную литературу не пишу.
Это нон-фикшн, да, что называется?
Да нет, ну я... Нет, это
у
как
вас,
раз...
Ваш жанр,
ну, может быть. Дело в том, что вот категорически и писать не намерен, ну что ж такое. Если я люблю Стругацких, это не значит, что я способен такое писать.
Что вы сами Стругацкие?
«Разумный борщевик» напоминает «День Триффидов» Уиндема. Разумно, очень толково. Много перечислений разного всякого. Был ли я пионером, гарнистом, барабанщиком или знаменосцем?
Это Эдуард наш постоянный
пионером
слушатель.
Были все. Так. И я был пионером. В моем возрасте мальчик, который не был пионером, это очень уникум, странно. Да? Разумеется, я был пионером. Я не был гарнистом, я не был барабанщиком, я вообще стучать не люблю. Ни на людей, ни в барабан. И я уж совершенно точно не был знаменосцем.
А почему?
А зачем?
Согласен, что тяжести таскать, да?
Не, вообще зачем? В чем смысл этого? Так, вопросы. Повторить название книги Дэвида Бринна.
А я уже отправил этому товарищу.
Башкортостан, да. Но на самом деле для тех, кому это интересно, они пропустили, а мы не отправили. Такое же тоже может быть.
Может.
Я говорю о «Звездном приливе» и «Войне за возвышение», о двух, пожалуй, самых его сильных книгах из серии о галактических дипломатиях и войнах. Ну и, конечно, очень сильна и гораздо сильнее, с моей точки зрения, фильма, несмотря на любовь к Кевину Костнеру, книга «Почтальон». Так, «Мерль. Фантаст с большой натяжкой. От Мальвиля до острова». Ну, может, он и фантаст с большой натяжкой, но он хороший писатель, и его Мальвиль очень напоминает в чем-то «День Трифидов», такая фантастика катастроф. Побеседовать с каким-нибудь гостем о Брюсе Ли. К сожалению, у меня нет друзей, которые тренировались с Брюсом Ли. А Коля Мартынов, с которым я бы с удовольствием побеседовал, мой однокашник, черный пояс Кюкашанкая, погиб. Его убили. Терри Пратчетт, и как я отношусь к нему? Потрясающий юмор, великолепная фантастика. Клавер, Хейли, абсолютно
Евгений тоже. Евгений Ильич, ну что, сделаем
Шекли,
паузу? Михаил Ходорёнок в следующем часе.